Мы читаем «Труды Бальсулама», страница 422, статья «Свобода воли», подзаголовок «Желание получать создано из ничего». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бальсулама», 422 страница, «Свобода воли», подзаголовок «Желание получать создано из ничего». И для того, чтобы продвинуться хотя бы на шаг в научном смысле, нам нужна только наука Каббала, так как она включает в себя все науки мира. И в разделе «Духовные святая Килим» книги «Сияющий лик» было разъяснено, что все обновление в творении, созданном Творцом из ничего, относится лишь к одному — к желанию получать. А все прочее, находящееся в творении, вообще не ново и создано не как нечто из ничего, а как существующее из существующего. Другими словами, исходит напрямую из сути Творца, как свет исходит из солнца, в котором нет ничего нового. И то, что представляет собой солнце, то преобразуясь и выходит наружу. В то время как вышеупомянутое желание получать представляет собой нечто совершенно новое, что не существовало в реальности до творения. В Творце, который предшествует всему, совершенно отсутствует желание получать. Ведь от кого он получит? Поэтому желание получать, которое Творец создал из ничего, является новшеством, тогда как все прочее не является тем новым, что можно было бы назвать творением. И поэтому все килим и все тела, как духовные, так и материальные, материальных миров, считаются разновидностями духовного или материального вещества, природа которого — желание получать.
Я даже не знаю, чего добавить, потому что мы говорили об этом столько раз. Творец создал из ничего то, чего не было прежде, это вещь, называемая желанием. Мы не знаем, что это. Это такое ощущение. Просто ощущение, находящееся вот так в пространстве. Это то, что он создал. Потребность. Это потребность. К чему? Поскольку он создал его самостоятельно, поэтому это потребность к нему, почувствовать его. И вот это вот ощущение, оно приводит уже к явлению, называемому наслаждением. Это наслаждение, оно записывается в этом первичном хиссароне, первичной потребности. И тогда оно начинает стремиться вслед за тем, что запечатлелось, становится целенаправленным и таким образом начинает понимать себя, видеть то, к чему необходимо стремиться, к чему стоит стремиться, и таким образом начинает развиваться. А все, что развивается, развивается из той самой первичной потребности, созданной Творцом. Это творение, оно действительно является очень особым. Это лишь действие Творца, это свет, высшая сила, который только и может это сделать. А все остальное — это лишь развитие между ними. Обновление здесь не существует. Обновление заключается лишь в создании из ничего. Это и называется творением, бар, то есть находящееся вне Творца. А все, что мы видим здесь, в нашем мире, во всех духовных мирах, это все то же самое желание получать, которое только оно и работает. Мы говорим, с одной стороны, что все происходит со стороны света, а с другой стороны, мы говорим, что в свете нет никаких изменений, все происходит при помощи желания получать, которое изменяется. Так реши, в конце концов, что же меняется, а что нет. Кто работает, а кто нет. Необходимо поделить надвое. Изменения могут быть лишь внутри желания получать. А тот, кто исполняет действие, это лишь свет. И поэтому здесь есть как бы взаимная работа. Желание получать постоянно находится напротив света. Постоянно необходимо требовать от света определенных действий. Пока свет не воздействует, желание получать не изменяется. Пока желание получать не захочет изменений, свет не будет на него воздействовать. И таким образом они и работают вместе. В таком взаимном виде. И вот из этой самой связи между ними мы и имеем все эти изменения, отношения, которые существуют между всеми творениями и Творцом в высших мирах, а также и в этом мире. Нам также кажется, что мы каким-то образом относимся друг к другу. Мы не относимся никак друг к другу. Каждый из нас является желанием получать, которое относится к Творцу. Но лишь вместо Него мы чувствуем всяких таких как бы созданий, все-таки создания, впечатления, источники наслаждения или потребности. Но, в общем-то, все, что находится вне человека, это лишь Творец. Да. Ну, пусть ему микрофон там передадут.
Когда человек ощущает первое наслаждение от Творца, впервые, когда он чувствует вот это ощущение Творца, наслаждение Творца в этом мире, когда это происходит?
Так когда он хочет насладить Творца, он ощущает наслаждение от Него.
Это происходило, или я воображаю просто, что я в этом мире наслаждаюсь?
Ну, ты наслаждаешься. Но есть много людей, которые наслаждаются Творцом. Если ты спросишь, ого, есть много... Ну так что, как ты проверишь, не находишься ли ты в иллюзии?
Да.
Проверка, как и все проверки в духовном, должна происходить в материи, то есть в ясных вещах, которые даны нам для выяснения, измерения ясного измерения. Ради этого мы находимся в этом мире, ради этого мы и должны создавать группу, круг, то есть круг тех людей, среди которых мы и реализуем те самые законы, которые нам необходимо реализовывать в отношении Творца. Как и написано, от любви к творениям, к любви к Творцу. Ты хочешь кому-то отдавать, ты хочешь насладиться тем, что кому-то отдаешь. Спроси себя, да или нет, и тогда именно это и будет для тебя мера измерения в отношении Творца. Если у тебя есть группа, не кто-то там, я не знаю, там или там кого-то любишь, или у тебя подруга есть какая-то. Я говорю о группе, о людях, которые стремятся к той же самой цели. Ты готов с ними объединиться? Но готов ли ты именно по-настоящему объединиться, а не просто красивые слова, там, которые говорят? Ты готов с ними связаться для того, чтобы отдавать? Ты готов находиться над собой, когда ты желаешь только обслуживать их? То есть приподняться над собой, готов ты к этому или нет? Если готов, то если ты в этой мере готов, то таким образом ты готов поступать и в отношении Творца, и никак иначе. Потому что Творец в конце концов раскрывается внутри группы, когда ты действительно приходишь к отдаче ей. А если ты пока что еще спрашиваешь вопрос, это значит признак того, что ты в группе еще ты не достиг отдачи, из этой самой отдачи ты еще не пришел к отдаче Творцу. Потому что Творец — это, в общем-то, то самое объединение, которое ты постигаешь в группе, потому что это является явлением в самом кли, а общее кли — это объединение между душами.
А в чем я должен их обслуживать?
В чем их обслуживать? Во всем? Это означает поручительство. Чего они желают? Они желают прийти к духовному. Ты должен постоянно заботиться, чтобы они были бы в том самом направлении, в духовном. То есть обеспечить им все возможное, лишь только бы они пришли к духовному. Это называется, что находишься с ними в поручительстве.
То есть нужно быть как секретарша такая?
Не важно, что секретарша, напоминать им постоянно о том, что таков путь, готовить для них все необходимое, заботиться о них. Вот эта забота, она ведь находится в сердце. А не то, что ты должен там звонить им, посылать смс-ки, согласно, что ты как бы принял на себя эту обязанность. Это если у тебя есть такое ощущение в сердце, то тебе уже не нужно. Тебе уже не нужно ничего не напоминать, не говорить. Забота — это главное. Забота, она действует внутри этой системы отношений. Меньше внешних действий, меньше слов. Да.
Вопрос относительно статьи. Отношение к реальности как к иллюзии. Это спрашивают из Тель-Авива. Почему реальность нам кажется как иллюзией, если Творец создал нечто из ничего?
Творец создал нечто из ничего и создал реальность. Творец создал очень интересную реальность. Когда у тебя есть реальность, называемая Эйнсоф, мир бесконечности, и из него уже распространяется кли. В его различных свойствах, мы все эти свойства, в которых распространяется кли, все это является получением ради отдачи. Когда это кли, оно подобно свету, согласно его действию. Это то, что Творец создал. А кроме этого, есть еще некое состояние, которое в действительности не существует. И оно находится здесь, вот, внизу. Каким образом оно существует? Если меня спросишь, я не смогу тебе ответить. Это какое-то такое состояние, которое называется получением ради себя. Ради себя в таком виде, что это не клипот, это не те силы, которые скрываются вверху. Наверху, в духовном, но это просто именно в нашем мире, поэтому это называется иллюзорной действительностью. Потому что в действительности она не существует, нет такой вещи. Это состояние, которое не является созданным. Здесь есть некое, я не знаю, как это назвать. Здесь есть некое, здесь есть какой-то сон, отсутствие сознания. Отсутствие жизни, как бы, когда человек получил удар по голове и отключился, и у него поэтому есть всякие там электрические импульсы в голове, когда он представляет себе, что он сейчас вот находится, скажем, играющим в гольф, а на самом деле он лежит на дороге. И вот так вот это. Понятно? Давайте продолжим. Да. Пожалуйста.
Все спрашивают, как отдавать группе. Может быть, правильно будет сказать, что я не знаю, как это сделать. Я прошу у Света, чтобы он пришел и повлиял на всех окружающих. Все спрашивают, ну, что же мне делать, я буду секретаршей, буду посылать смс. Может быть, действительно попросить Творца, чтобы пришел и исправил нас. И не нужно так уж осложнять свои мысли, что делать.
Почему ты не хочешь путаться? В своей жизни...
Я просто хочу простой ответ.
Да, все хотят чего-то простого. Скажи мне, что мне делать, и все, да? Как подопытный кролик все время давит на одну и ту же кнопку, и все. Так не выходит, не получается. Тебе нужно, как написано, что все, что в твоих силах делать, делай это. Почему? потому что наше кли является очень сложным, и оно состоит из 613 желаний, 10 сферот, 3 линий, множество всяких ощущений. Зор немножко рассказывает о них, об этих буквах, об очень различных частях. Все это очень сложно. И поэтому нету единого действия. Тебе говорят, что ты должен свою жизнь таким образом организовать, чтобы ты учился бы. Ну, зависит, как ты будешь учиться. Ты можешь приходить сюда, ты можешь смотреть телевизор, ты можешь читать книги, ты можешь смотреть фильмы, уроки. Ты можешь находиться в виртуальной группе, ты можешь находиться в физической группе. Ты можешь находиться на собрании товарищей и приезжать на конгрессы. Вы знаете, что скоро очень будет конгресс в пустыне Арава в конце следующей недели. А затем у нас есть конгресс в Берлине в конце января. А затем у нас есть еще всякие мероприятия. Параллельно с Берлином у нас есть конгрессы на западе, Америки, в Лос-Анджелесе. И есть много всяких таких мероприятий. Вы, кстати, уже видите, насколько мы уважаем все эти группы. Вот группа Лос-Анджелеса сейчас. Мы уважаем все эти действия. Они нас ждут там в конце следующего месяца. Что я хотел бы сказать? Все эти вещи, они очень помогают. Поэтому приходите учиться, да. Быть в группе, да, конечно. Это свобода выбора. Но где я еще могу это все реализовать? Ну, группа, понятие группы. У меня здесь есть работа вместе со всеми. Какая работа? По распространению. Работа вместе со всеми где? Там на кухне, скажем, во всех различных, на всяких различных других работах, при подготовке к конгрессу, других вещах. То есть у нас выходит так, что мы, в общем-то, из одного простого правила, когда я нахожусь между разбитых келим, мне необходимо организовать свои отношения к ним. Нет ничего более этого, чего создано Творцом. Кли, которая спустилась вот здесь, из мира бесконечности в наш мир, оно разбилось здесь в пути, в каком-то из мест. И из этого разбиения келим спустились в наш мир. И все, теперь что же нам необходимо сделать? Исправление разбиения. Так что, в общем-то, в чем проблема? Нет как бы никакой проблемы. Ну что? Здесь я нахожусь для того, чтобы почувствовать духовный мир Творца, и для этого мне необходимо организовать свою связь со всеми другими душами. И лишь в связи с ними, вместе, я и почувствую духовное, потому что духовного нету нигде, кроме вот этой самой сетки, нету никакого другого духовного. Понимаешь, только внутри этой сети, внутри этого организма, который работает правильным образом, я там и смогу ощутить свет, который его наполняет, когда он перетекает из места, из одного места в другое. Когда просто есть такой вот поток, есть особые действия отсюда, сюда. И это и называется духовной жизнью. И как бы все это является простым. Вот здесь я эгоист. Я эгоист, моя точка в сердце. Мне необходимо объединиться с другими, где и у них тоже есть точки в сердце. Необходимо лишь только объединиться с ними. Из этого простого правила у тебя исходят тысячи всяких действий. Но снова, тебе запрещено забывать об этом. Поэтому у тебя есть объединение с ними в преподготовке, в различных действиях, во время учебы, в преподготовке к конгрессу, на кухне, на трапезах, во всех вещах. Но, в общем-то, это работа в группе. Работа в группе. Ну, снова, для чего работа в группе? Для того, чтобы раскрыть связь между всеми. Любовь. И все, теперь из этого правила ты уже сможешь открыть любую вещь. Насколько они менее или более связаны к той самой, связаны с той самой целью. То есть духовная жизнь, если ты раскроешь этот поток в связи между душами. Вот и все. Там был кто-то. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Дарон, я из группы Медеина. Раф, вы говорите, и товарищи говорили о стремлении получить свет. С другой стороны, очень легко получить свет с помощью действий. И подход, который вы предлагаете, он пассивный?
Пассивный?
Но это... Послушайте, я попытаюсь получить это.
Смотри, есть люди, которые работают руками, есть люди, которые работают ногами, есть люди, которые работают языком, да, а есть люди, которые работают мозгами. Есть разные люди. Но все это называется работа. Именно та работа, которая требует больше всего больше внутренних сил, это работа в разуме. Ведь наш мозг, он сжигает гораздо больше энергии, чем все остальное. Даже физически тебе необходимо больше энергии для мозга. Даже если к нам, это для обычного человека, я даже если видит, мы видим, когда приходят ко мне это такие люди, которые говорят, что я кроме как руками больше ничего делать не умею. Вы мне скажите, вот как взять лопату и что делать? Вот так вот и все. 10 часов, 10 часов. А больше этого ничего мне не говорите. Были даже такие, да. А затем уже они задействовали свой разум и... О.
Но все-таки здесь говорится о состоянии вызова. То есть товарищ, который говорил до меня, у него было какое-то стремление, желание получить свет, а вы сказали ему, вызови это. Вопрос мой, мы ведь получили подарок. Мы были у горы Синай. Мы получили бремя небесного правления, Малхут, заповеди, допустим, если я соблюдаю заповеди. Может быть, это некий такой линк, который позволяет мне реализовать объединение?
Мы изучаем о заповедях, что это является внутренним исправлением желаний. Мы изучаем то, что заповедь называется исправление желания. Творец создал желание. Желание с намерением ради себя называется преступлением, а желание с намерением ради отдачи называется заповедью. Так мы учим. Наше тело духовное состоит из 613 желаний. 248, рамах, это заповеди с намерением ради отдачи, в авиюте шораш алиф бет, а 365 желаний заповедей запрещающих, где запрещено нам делать исправление до окончательного исправления, это называется заповедями запрещающими. И, то есть это 365 таких желаний, в которых мы делаем только сокращение. Если я работаю правильно с этими желаниями, это означает, что я исправляю собственную душу. Это то, что происходит. Теперь ты спрашиваешь так. Это как бы понятно, что нам необходимо производить исправление в желании, а не руками и ногами. Ты спрашиваешь лишь так. То, что я буду делать работу также и руками, и ногами, поможет ли мне это исправить желание? Тебе необходимо взвесить. Да, быть может, что да. И поэтому мы именно, мы не говорим, что должны быть религиозными, соблюдать все заповеди, как это понимается у нас, религиозными на улице. Если человек считает, что для него будет как помощь, пусть делает это. Но мы не обязаны, мы говорим лишь об исправлении души и вещах, которые направлены на это. В любом месте написано, что то, что к этому ведет, это лишь работа человека в группе. А все остальные внешние вещи, у них вообще нет никакой связи с внутренней работой. Но если ты ощущаешь, что это тебе напоминает, о чем-то ты все-таки... внутреннюю работу, то есть исправление души, конечно же, стоит. Да, пожалуйста, делай. Мы относимся так, очень уважительно к исполнению физических заповедей, как это принято у народа, потому что это относится к культуре, народа. И поэтому мы придерживаемся этого направления. Но не то, что ты обязан этим заниматься для того, чтобы прийти к исправлению души.
Раф, я не имел в виду только соблюдение заповедей. Простые действия. Я говорю, допустим, люди ищут вот этот небольшой скачок для того, чтобы начать ощущать Творца и действия, которые приблизит. Даже не поедание яблока. Допустим, тебе попало яблоко, ты говоришь благословение. Маленькие действия, которые позволяют тебе почувствовать какую-то причастность. Потому что те вопросы, которые, 5 вопросов, которые были заданы до меня, это относительно объединения, стремления почувствовать что-то. И вот эти маленькие действия, они приближают. Но вы не говорите нам о них почему-то.
Ты чувствуешь, что они тебя приближают? Ну так делай, пожалуйста. Я не вижу, что они являются обязательными действиями для приближения к Творцу. Я не вижу это таким образом. Я не видел этого, чтобы это было бы написано в каком-то из
молитв. Молитва — это не то, что приближает?
Дай Бог, чтобы ты молился бы целый день. Но не из молитвенника, а изнутри сердца. Чтобы ты молился бы из собственной потребности. Молитва является работой в сердце. А не то, что там каббалисты нам большие написали, люди Великого Собрания. Они написали все это правильно, но ты будешь относиться к этому как к учебнику, к чему ты должен прийти. К такой молитве ты должен прийти. Ты можешь прочитать это, конечно, пожалуйста, но знай ли, что ты в этом не находишься, а не то, что ты прочитаешь это, и вот я помолился. Чего ты помолился? Ты находишься в этих потребностях, которые они там выразили? Ты просто читаешь полчаса там всю эту утреннюю молитву и чувствуешь себя при этом праведником. Я этого не отрицаю. Я говорю, лишь для человека, желающего продвинуться к духовному, он должен еще произвести здесь свой расчет. А иначе он ничего не совершает. Молитва, конечно же. Все постигается лишь с помощью молитвы, при помощи поднятия мана, лишь при помощи потребности, требования, просьбы. Конечно, все это так. Но чтобы это вышло бы из сердца человека, из глубины его разбитого сердца, при помощи его внутренней работы, работы на Творца, чтобы он потребовал у Творца исправления, когда я открываю молитвенник, да? Когда я раскрываю молитвенник, так что я могу там прочитать? Я могу прочитать там то, что написали об этом люди Великого Собрания. Любая вещь. Счастливый, сидящий в доме твоем, благословляющий тебя. Так что, счастливый, сидящий в твоем доме. Так я должен подумать, это действительно так или нет? Я был бы счастлив сидеть, так что означает сидеть внутри его дома, внутри храма? Что значит дом? Дом — это место, исправленное, с намерением ради отдачи. Если я полностью нахожусь в намерении ради отдачи, это называется, что я сижу в его доме. И я счастлив от того, что у меня есть лишь желание на отдачу. Это означает, что счастливый, сидящий в доме твоем. Если так думаю, да, стоит тогда открывать эту книжку. А если и нет, то не закрываешь ли ты себя, не затыкаешь ли ты себя этим? Необходимо проверить. То есть, есть разные варианты. То есть, мы еще не пришли к этому. Можем, конечно, пройти с тобой вместе объяснение молитвы, ты увидишь, что там происходит. Но вместе с нашей работой, если наша цель является прийти к исправлению души, то, чего требует от нас Творец, и то, что мы должны сделать в этом мире, в этом кругообороте именно это, то я к любой вещи должен относиться в качестве как к средству к этому. Если это является самым полезным для этого средством, то я этим воспользуюсь. Если нет, то нет.
То есть мы молимся 18-й молитве, все вот эти коллективные молитвы. Ведь это все во множественном числе, эти просьбы.
Так что, я не очень-то вижу на людях. Есть такие, которые молятся там каждый день, там эти совместные благословения. Я вижу, насколько это совместное все влияет. Они не очень-то видят всю эту коллективность. Я не смеюсь над этим, конечно, нет. Я спрашиваю, исходит ли это из глубин сердца. Это означает заповедь без намерений, как тело без души. Если выходит из сердца, то тогда здорово, я вместе с тобой. А если это затыкает сердце и успокаивает тебя, то, что ты как бы что-то совершил, то это уже является полной противоположностью. Это называется ядом смерти. Когда ты после всех этих заповедей можешь ощутить себя, ведь я праведник, все мне обязаны. Раф, я не отношусь к субъективным ощущениям человека. Тексты, они являются текстами. Каждый может использовать их собственным намерением.
Мы должны учиться и учить других, как правильно смотреть на это с правильным намерением. Намерение — это главное. Ты прав.
Я не хочу быть правым, я хочу понять, почему. Раф, извините, что я повторяю это.
Почему не подталкивает соблюдать заповеди?
Я вижу эту молитву. Есть всякие активные действия. Написано, сделай, мы услышим.
А почему ты не делаешь их?
Каждый делает то, что он выбирает для себя делать.
Ну, есть такие действия, кто можно еще делать чуть-чуть. Я не собираюсь говорить людям то, что хочется тебе. Я говорю людям то, что мы можем прочитать в каббалистических источниках. В каббалистических книгах нигде не написано, что должно быть что-то перед намерением. Если человек достигает намерения, то все его действия, которые он совершает, они служит тому же направлению. Наша работа — привнести намерение в сердце человека, а не физические действия. Физические действия мы можем делать, но действие одно — это окружение. То, что поможет мне организовать окружение. Я не возвращаю в религию, с одной стороны. С другой стороны, я снова повторяю. Тот, кто хочет соблюдать заповеди, пожалуйста, я поздравляю. Пусть только подумает, как правильно присоединить к этому намерение. То, что он соблюдает заповеди, не отделяют ли они его от правильного намерения. Проблема не в заповедях и не в Торе, проблема в человеке. В этом все дело. Проблема в человеке. Если я сейчас сделал какое-то действие, какой-то поступок. Я наложил тфилин, я обернулся в талит, я прочитал молитву Шахарит, и даже читал Тору, и стал от этого святым из-за физических действий. Либо я заботился о намерениях. Да, пожалуйста.
Раф, у меня небольшая путаница есть с самим собой. Обычно я в большинстве случаев, у меня есть некое такое знание внутри сердца, когда я ощущаю это даже в отношении действия. Если я это не делаю, я затем сожалею, что этого не сделал. Я хочу лишь подтвердить это и спросить вас, это то, что называется ощущением света?
Мы проходим по нашему духовному пути очень много разных состояний, в которых нас обучают, то, как мы должны относиться к себе, к другим, к нашим действиям. Ты должен сам постепенно получить инструктаж, исходя из того, что ты проходишь, переживаешь. И не то чтобы мои советы, они помогут. Ты понял, да?
Спасибо.
У кого есть микрофон? Вы не передаете микрофон.
К примеру, я сейчас иду по улице, вижу какого-то старика, которому необходима помощь. Могу ли я с помощью такого действия вывести свет, возвращающий к источнику?
Это зависит от тебя.
Если
я знаю,
совершаю
это намерение.
Действие, я могу отсюда вынести свет?
Согласно намерению. Но можешь ли ты привести этого старика через улицу и сказать: «Я праведник»? То ты сделал наоборот. Ты сделал противоположное. В этом вопрос. Это не важно, относится это к заповедям Торы или относится к другим каким-то вещам. В человечестве у тебя есть миллионы людей, которые делают добрые поступки, бегают в больницы и делают хорошие там дела. Они делают хорошие поступки, но мир стал лучше от этого. Они делают что-то хорошее этим. Нет. Потому что намерение изменяет мир, а не действия. Творцу не нужны наши действия, потому что мы их совершаем, исходя из эгоизма. Делаем ли мы эти действия для того, чтобы исправить сердце или нет? В этом вопрос. До того, прежде чем я прихожу к разным действиям или к другим каким-то, или к заповедям, или просто какое-то милосердие относительно ближних, или животных, или людей, если я совершаю какие-то хорошие поступки или заповеди, приобрел ли я правильное намерение перед этим? Если нет, то стоит ли мне делать это действие? В этом вопрос. Если это необходимо для жизни, то я должен это делать даже без намерения. Это насущное, оно не порицается и не восхваляется. Если это сверх необходимого, животной необходимости, то мне нельзя. Я этим порчу мир. Я делаю действия ради получения. Я этим отдаляю себя от духовного и вызываю страдания. Это состояние в общем, то, что мы делаем действия без намерения, называется изгнание. Это называется изгнанием. Возвращение к действиям с намерением называется избавление. И в каждом действии с намерением ты раскрываешь Творца. Да? Нет микрофона, все вы что-то заснули.
Мой вопрос. Много состояний в течение дня, с которыми мы сталкиваемся. Вы нам объяснили множество раз, что тяжело говорить с людьми, которые действительно занимаются только религией. Их намерение немножко отлично от того, которое есть у нас. Я не хотел бы поднимать эту тему в таком виде.
Я вас прошу не говорить и не касаться этих людей. Зачем вам портить их, и зачем вам вообще приставать к религиозному человеку?
В этом именно мой вопрос. Я не хочу ничего портить. Я хотел бы спросить Рава, есть ли определенная граница, до которой можно говорить?
Нет, нет, просто нет, и все. Как это возможно? У меня даже есть родственники. Я не касаюсь их. Нам нельзя относиться к религии. Человек относится в этом. Ему обычно не хватает намерения. Мы находимся в изгнании. Изгнание называется недостаток намерения ради отдачи. Избавление называется, когда обретают намерение ради отдачи. Недостаток намерения называется ради получения. Лолишма. Разные такие названия. Ступени. Нам нельзя приходить к человеку, который еще находится в таком состоянии и соблюдает заповеди, и учит Тору. В своем состоянии, на своем уровне, он должен пока что в этом остаться. Это желание Творца, тебе нельзя вмешиваться в его личную жизнь. Ты получил желание к исправлению души, а он пока еще не получил этого. Ну и что? Он в этом не меньше тебя. Все мы находимся в продвижении к концу исправления. Оставь ему его путь, продвижение, которое нуждается в его душа.
Еще один вопрос. В то время, когда мы с вами учимся, Рав Лайтман, можно ли же на каком-то этапе перейти Тора, тех объяснений, которые мы изучаем, не то, что мы сейчас делаем, смотрим наши намерения внутри сердца, но, скажем, как сама Тора, как нам объясняли, когда мы были маленькими, объяснение Торы.
Нет, в этом ты не получишь от меня объяснения. Был когда-то Авраам, такой старичок в Вавилоне, он убежал от Немрода, а Немрод хотел от него там чего-то. И тогда он разбил этих идолов, да, таким образом. Посмотрите на его лицо, посмотрите, такое сладкое стало. Он вспомнил, как в детстве ему рассказывали это. Что такое объяснение каббалистическое?
Нет, согласно объяснениям каббалистов, согласно объяснениям каббалистов.
Но мы все время говорим об этом.
Я только это имею в виду. Я просто говорю, что я много времени уже нахожусь здесь на уроках. Мы постоянно вот так...
То есть ты еще не слышишь внутреннего объяснения, которое мы даем. Мы все время находимся в духовном аспекте. Авраам, Ицхак, Яков. Мы говорим, желание получать то, как оно раскрывает в себе вот эти понятия, которые называются в нем Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Арон, Иосиф, Давид и так далее. Как мы исправляем желание получать наше, как оно делится в нас на 613 таких желаний, как их исправляют с помощью подъема желания туда или сюда, и весь Зор говорит об этом. Вся наука Каббала говорит об таком процессе, который мы должны пройти. И Тора, только она написана таким образом, что люди путаются и думают, что речь идет о нашем мире. Нет ни одного слова о нашем мире в Торе и вообще в науке Каббала. О нашем мире нечего говорить. Он это иллюзия, это мир лжи. Говорится только о том, как человек находится внутри, в точке в сердце, и как он может развить душу. И все эти истории, которые у нас есть из Танаха, все это говорится в духовном. То есть в нашем внутреннем уровне, где мы стараемся уподобиться Творцу.
Спасибо.
Как-то ты видел там другое?
Мой вопрос таков. Вы говорите, что, в общем-то, каким образом можно предотвратить эгоистическое объединение? Это говорится о том, что это может превратиться в яд смерти, эликсир жизни. Если мы говорим об объединении ради отдачи, то это хорошо. Если объединение ради получения, то это нечто, что необходимо предотвратить. Это кажется очень противоречивым, но я чувствую, что эта граница очень смыта. Я очень боюсь перейти через эту границу и войти в состояние, которое это, когда объединение будет как бы эгоистическим. Как это?
Я тебе не предлагаю ничего, кроме как не нужно бояться. Этот мир маленький мостик, и не надо бояться ничего. С одной стороны, это мостик, он узкий, а с другой стороны, не бояться, пройдешь. У тебя есть два правила, которые ты должен удерживать перед собой, и тогда ты достигнешь успеха. Первое правило — это постоянность в учебе, в связи, в распространении, во всем. Второе правило — связь с группой. Таким образом, что это становится ее внутренняя часть, это становится для тебя окружением, в котором ты продвигаешься. Это все из Торы, из дарования Торы, мы изучаем это из источников даже не каббалистических, быть как один человек в одном сердце, возлюби ближнего как самого себя, достичь этого из места нашего разбиения, когда мы находимся в беспричинной ненависти, мы видим, что мы находимся в народе Израиля в такой ненависти. И если ты будешь удерживать перед собой два этих правила, постоянство в учебе и объединение, и что группа — это то окружение, в котором ты продвигаешься, то с тобой ничего не произойдет, нечего бояться.
То есть, не чувствовать или не относиться к этому?
Нет здесь никаких опасений, начни продвигаться, и все. Придут разные помехи, только для того, чтобы ты связал бы себя еще сильнее.
Более общий вопрос. Когда у нас есть эти страдания у человечества, я как бы лично чувствую стремление попытаться как-то выстроить когда-нибудь эту связь, но так как делали, не как делали это коммунисты или нацисты.
Нет, ничего им не удастся сейчас создать как коммунисты, а нацистский режим, может быть, как раз Бали Сулам пишет об этом. Это может возникнуть сейчас в мире. Будем надеяться, что мы в нашем движении все-таки подсластим эти явления и переведем развитие на другой путь. А объединение между нами, это дает всем другим объединение между всеми другими душами знания, известия, то, что существует методика объединения, которая может помочь и поднять нас над всеми проблемами.
Есть шанс, что мы успеем это сделать?
Каббалисты говорят, что все в наших руках. Не то что шанс. Каббалисты говорят, что все в наших руках.
Спасибо.
Насколько вы вознуждаетесь в нас сильнее, и не будете приходить раз в неделю, а больше, и в любое свободное время будете приходить сюда и присоединяться к нашим усилиям по распространению науки, то, что мы делаем, всеми нашими средствами, то мы достигнем большего успеха, пожалуйста. Я вижу здесь людей раз в неделю. Почему раз в неделю? Приходите каждый день, не только на учебу. Тот, кто не может утром, пусть приходит вечером на какие-то наши там работы, в интернете, в съемках. Раскроется, что каждый может участвовать, каждый может что-то сделать. Я обращаюсь не только к вам, а даже те, кто находится у своих экранов в разных странах. Сегодня с помощью интернета можно делать все. Ты видишь какой-то инструмент, как это развивается, с каким темпом. Мы сегодня можем начать и закончить все в нем. И именно в этой области мы как раз-таки слабы. Нам нужны очень много людей интернета, людей компьютера, программистов. И, пожалуйста, так... Ты можешь теперь сказать, сделали мы или не сделали, чтобы мир был лучше. Это все зависит от нас. Но он там сидит уже несчастный с микрофоном. Я больше тебе не дам спрашивать, как сегодня. Это так ты получил.
Один маленький вопрос. В конце следующей недели есть конгресс в пустыне Арава, который организуется группой «Элат и Аравы». Какова должна быть правильная подготовка для группы и для участвующих в этом конгрессе, который, в общем-то, будет в течение 72 часов мы будем вместе, никто никуда не будет возвращаться домой. Мы все остаемся вместе, множество людей.
Я прибываю туда на следующей неделе, в четверг вечером. И моя лекция, она в четверг, когда? В девять уже урок. Окей. Затем там у нас есть пир горой, да? До поздней ночи. Потом у нас есть утром и молочные изделия, идет вата, да? Я думаю, что-нибудь хорошее. Это до урока или после? Урок до или после? С 7 до 8. А, сначала урок, ты видишь? А потом уже у нас будет завтрак.
Да, я из группы «Элат и Аравы».
Да, я понимаю. И потом мы продолжаем в пятницу и в шаббат. Короче говоря, просто вообще такое удовольствие. Я надеюсь, что если вы спрашиваете меня, то я прежде всего приглашаю туда всех... Прежде всего, всех от Кириат-Гат. Ну, Кириат-Гат, может быть, не очень. Начиная с Бершевы. От Бершева и ниже. Ниже, то есть южнее. Да, прошу прощения. Южнее, от Бершевы южнее, пусть приезжают туда. О, мы видим группу Илата, вы видите. Пусть прибывают все там. Я думаю, действительно, это конгресс, это место, это встреча, где мы хотим видеть каждого, кто хоть каким-то образом связан с нами. Пусть он учится раз в неделю, там, неважно где. Просто телезритель, пусть приходят. Прежде всего эти, а затем уже и другие.
Что мы там раскроем?
Раскрыть Тору на юге? Ты что? Что это значит? Раскрыть теплую связь, такую знойную любовь между нами, близость. Это такой участок, из которого когда-то мы произросли, мы выросли, оттуда началось все духовное нашего народа. Почему это должно быть так же, как сейчас? Наконец, может, мы раскроем что-то хорошее? Я очень рад, я полон надежд, что мы будем правильно использовать это время и выйдем оттуда другими. И жалко упускать шанс. Место хорошее, условия такие особые. Я с нетерпением ожидаю этого. Юг — это все-таки место хесед, милосердия.
Сообщение перед окончанием урока. Конгресс Каббала в Германии. Открываем гармонии. 28 по 30 января будет проходить конгресс Каббалы в Берлине, включающий все уроки Рава Лайтмана, семинары, культурные вечера, совместные трапезы и всемирное объединение. Для записи и присоединения звоните в Израиле по телефону 1-700-509-209 или же обращайтесь посредством сайта CAPS.YL. Параллельно с конгрессом в Берлине будет проходить объединение для учеников Learning Center на западном берегу Америки. Давайте встретимся, чтобы реализовать изучаемый материал вместе с учениками Learning Center. Для записи, пожалуйста, обращайтесь на сайт kabbalah.info. Мировой день по объединению. 26 декабря все вместе передаем силу объединения всему миру в качестве одной единой мировой группы. День единства и радости, который объединит и поддержит все группы в Израиле и по всему миру. Это мероприятие начнется в 15:30 после обеда по израильскому времени. Для подробностей обращайтесь по телефону или же посредством нашего сайта. Сейчас посмотрим короткий клип. Здравствуйте, Семен Винокур, находящийся в Москве, я вижу, есть карнавал. Наш корреспондент, находящийся в Торонто. Есть одно место, где происходит нечто одно особое. Наш корреспондент из Сиднея, Австралия. Здравствуйте. Здравствуйте, Берлин. Неважно, где мы находимся, в Берлине, в Испании. Испанцы — это нечто особое, посмотрите, они такие великие, великие люди. Вечер единства, день единства вокруг всего мира, воскресенье 29 августа. Особая программа.
הכל חוזר להתחלה. אתה מרשיע את כולם מתוך ליבך או לתפילה. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו. עכשיו הזמן שנחזור, אתה פה בעזרתם להינצל. הם העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, ורוח טוב ורוח אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו. עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.